إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. В прошлый раз, как мы знаем, мы закончили тему и обсуждали известного шейха, одного из крупнейших ученых исламской уммы, Мухаммада ибн Сирина. Но в дополнение этого я забыл рассказать один случай, иншаллах, который я постараюсь восполнить сейчас. Мухаммад ибн Сирин, передается, что однажды к нему пришел его ученик и сказал: «О Мухаммад, о шейх Мухаммад, я, говорит, всегда мечтаю увидеть во сне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но не могу никак. Что мне сделать для этого?» И каждый из нас ведь мечтает увидеть посланника Аллаха, саллаллаху, правильно? Почему? Потому что Пророк, саллаллаху, сказал: «Ваман раани факад раани», тот, кто увидел меня во сне, то он увидел меня во сне. Шайтан не принимает его облик. И Мухаммад ибн Сирин, человек, который толковал сны, который имел опыт больше, чем все нынешние имамы наши, он сказал, что: «Давай договоримся так, завтра ты держишь пост, саум, и вечером на ифтар приходишь ко мне». Ученик сказал: «Хорошо, если это рецепт для того, как увидеть пророка, салям, я согласен». Он отправился домой и держал пост целый день. Потом вернулся вечером к Мухаммаду ибн Сирину и сказал: «Шейх, я сделал все, как ты сказал». И Мухаммад ибн Сирин сказал: «Хорошо, теперь вместе сделаем ифтар». Они сделали ифтар, и Мухаммад ибн Сирин сказал: «Теперь ничего не пей». Покушали, не пей ничего, ни капли воды. Он сказал: «Хорошо», и лег спать. На утро Мухаммад ибн Сирин спросил своего ученика, он сказал: «Скажи, что ты видел во сне?» Он сказал: «Я видел во сне, как будто бы земля взорвалась реками и ручьями. Я видел воду». И Мухаммад ибн Сирин сказал: «Человек видит во сне то, что он любит. И ты же, говорит, никогда не увидишь пророка, салям, до тех пор, пока он не будет для тебя любимее всего. И пока каждый из нас не разовьет в своем сердце любовь к пророку, салям, как сказал Мухаммад ибн Сирин, никто из нас не сможет добиться видения посланника Аллаха, салям, не иначе, как по воле его, по воле Аллаха». Вот. И, иншаллах, тогда начнем сегодняшнюю тему. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха яб'асу аля ра'си кулли мияти сана ман юджаддид динаху». То есть, поистине, Аллах ниспосылает в начале каждого столетия того, кто обновит его религию. Хадис приводит Абу Дауд через Абу Хурейру, и он является достоверным, по мнению шейха Альбани и шейха Бин База, Абдул-Азиза Бин База. Вот. И каков смысл этого хадиса? Первое. Шейх Бин Баз в своих книгах «Маджму'а Фатава» объяснил, что здесь имеется в виду. Он говорит: в основе этого хадиса не лежит то, что каждое столетие будет приходить тот, кто будет искажать ислам, менять его, подстраивать его, как понятие евроислам, мы знаем, у нас появляется российский ислам, там, кавказский ислам, этот ислам. Нет понятия такого. И шейх Абдул-Азиз Бин Баз сказал: «Ман юджаддид динаху», тот, кто обновляет его религию, означает в своей основе то, что этот человек очистит религию от ширка, от бида, от всего того, что накопилось в религии за определенный промежуток времени. И само понятие «ман юджаддид динаху», тот, кто обновит религию, не означает себе одного человека. Как сказали шейхи, это может быть один человек, может быть группа людей, но один из них как тысяча человек. Муджаддиды – те люди, которые придут для того, чтобы обновить религию Аллаха. И как сказали ученые, «Аля раси кулли мияти сана» в начале каждого века не означает именно это понимание в нашем смысле, но означает то, что каждый век Аллах будет отправлять своего человека из исламской уммы, который обновит религию и очистит ее от всех примесей. И также ученые вывели из этого хадиса одну файду, одну из самых важнейших польз, о том, что Всевышний Аллах не оставит свою религию просто так среди людей. Потому что каждый из нас может прибавлять сюда все, что хочет, ходить рассказывать людям. Но религия ислама будет твердо стоять, и будут приходить муджаддиды, те, которые будут обновлять религию Аллаха. И среди них было много людей. Были среди них проповедники, были ученые, были воины. Про многих из них мы уже говорили. Вот. И, иншаллах, постараемся в ближайших лекциях описать тех, на кого ученые согласились, что они муджаддиды, что они те, кто обновляли исламскую религию. Среди них Умар ибн Абдель-Азиз, среди них Мухаммад ибн Абдель-Вахаб и многие другие люди, которые дали исламской религии, очистили ее от всех бида. И сегодня я хотел бы поговорить, иншаллах, братья, начать наш разговор о шейхе Умаре ибн Абдель-Азизе, человека, которого многие ученые по праву причисляли к пятому праведному халифу, возвели его на эту степень. Кто еще мог достичь этого? Ля валлахи, никто не смог достичь этого, кроме Умара ибн Абдель-Азиза. Почему? Я думаю, каждому из нас это интересно. Иншаллах, сегодня мы начнем. Я не думаю, что я закончу за эту лекцию рассказ про Умара ибн Абдель-Азиза. Но, иншаллах, мы начнем и закончим в следующий раз, по воле Аллаха. Как мы знаем, исламская история полна многих моментов. Были правители, были жестокие правители, которые уничтожали людей. Были правители-золимы, были справедливые правители. Многие востоковеды используют это против нас зачастую. Многие, как и шииты, как и востоковеды, пытаются показать нам, что были несправедливы. Дошло до того, что они обвиняют Муавию в том, что он был первым, кто установил право преемственности халифата по наследству. Ля валлахи, это полная чушь. И, иншаллах, то, что мы сегодня расскажем, это затронет косвенно краткую исламскую историю. Иншаллах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе: «Такуну нубува». Первое, что будет, исправление исламского, это будет пророческая миссия. Запоминайте. Первое, что будет, это нубува, пророческая миссия. «Ватакуну иля маша Аллах». И будет она до тех пор, пока захочет Аллах. Второе, что будет, сказал посланник Аллаха, «Сумма такуну л-хиляфа аля минхаджи нубува». После этого будет халифат, основанный на пророческой миссии, на том шариате, который даровал Аллах для нас. «Сумма такуну мулькан». После этого придет царство, придут короли, цари. «Ватакуну иля маша Аллах». И будет продолжаться до тех пор, пока захочет Аллах. После этого четвертое, что будет? Кто-нибудь знает? После этого будет хукм джибри, деспотизм или тирания. «Ватакуну иля маша Аллах». И будет продолжаться до тех пор, пока не захочет Аллах. И пятое, что будет? «Сумма такуну л-хиляфа аля минхаджи нубува». Последнее, пятое. После этого вернется халифат, который был основан на шариате посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И четыре степени, которые упоминал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, мы их уже прошли. Мы их однозначно видели. Мы видели пророческую миссию. Мы видели праведный халифат. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал, что праведный халифат продлится 30 лет в другом из хадисов. И он прошел. Потом мы видели царство. Мы видели деспотию и тиранию, которая происходила. И, иншаллах, мы остаемся в ожидании лишь пятого, того, что произойдет, когда вернется праведный халифат. Этот хадис приводит Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ахмад, и считается достоверным по мнению шейха Альбани и многих из других ученых, в том числе имама Аз-Захаби среди древних. И то, что касается несправедливости, то несправедливость была. Тирания, которую мы видели, как сейчас в Ираке было правление Саддама, который убил столько же людей, сколько убил Хаджадж бин Юсуф ас-Сакафи. Даже историки сейчас не знают, кто из них больше убил. Валлахи. И среди тех примеров, которые происходили на протяжении исламской истории, можно приводить многое. В правлении аммиядов постоянно возникали восстания против халифата. И среди тех правителей, которые обращались с зульмом, с несправедливостью к исламской умме, было много. В том числе наши праведные ученые рассказали историю. Один из них сказал: «Я, говорит, обходил Каабу, делал таваф вокруг Каабы и увидел человека. Он стоял возле Каабы на коленях и рыдал. И сказал: „О Аллах, прости мне, и я не думаю, что ты мне простишь“. Он сказал: „Я подошел к нему, взял за плечо и сказал: „О Газа, о этот, что, говорит, может быть удивительней твоего отчаяния от милости Аллаха“. И он сказал: „Ты не знаешь мою историю, шейх“. Он сказал: „Расскажи мне“. И он сказал: „Мы были с Марваном, один из несправедливых правителей, когда они подавляли мятеж в Басре. И он говорит: „Мы вошли в Басру. И нам приказали, каждый, кто повесит свою плеть на дверь какого-то дома, то этот дом полностью принадлежит ему со всем, что в нем есть. Какая несправедливость была. То же, что и сейчас у нас происходит. Правление Мубарака в Египте, правление Асада в Сирии и многие другие. Когда Хафиз Асад в феврале 1982 года сравнял бомбардировками с лица земли два своих города, Хаму и Хомс, и многие другие примеры мы видели из истории. И в этой истории этот человек сказал: «Я повесил плеть на дверь одного дома и зашел туда. И я увидел семью, мужа, жену и двоих детей. Я выхватил меч и зарубил мужа на глазах у жены. И сказал: доставай все, что у тебя есть из имущества, из денег. И она принесла мне несколько дирхамов, все, что было. И он сказал: я не успокоился. Я достал меч, зарубил одного из ее детей и сказал: принеси мне все, что есть». И когда, говорит, она увидела то, что я серьезен в своих намерениях, я обязательно убью всех их, она сказала: хорошо, я принесу тебе одну вещь, которую оставил их отец, как наследство, забери ее. И он сказал, она пошла в комнату и достала из тайника кольчугу, доспехи, которые были отделаны золотом. И он сказал, я забрал эти доспехи, взял их в руки и увидел, на них написан был стих. Что было на нем написано? На нем было написано: «Изаджар аль-Амиру вахаджи баху», когда Амир падет в несправедливость и его приспешники, «Вакадиль арды асрафа филь када», и судья земли сделает исраф в своем правлении. «Фавейлюн сумма вейлюн сумма вейлюн», «Горе, горе и горе», или же «Вейль», как «долина» в аду переводится, «Ликады арды мин кады сама», «Горе правителю земли от правителя небес». Этот человек сказал: у меня помутнело сознание, я выронил этот доспех, выронил меч и вышел из дому. И я шел через пустыню, пока не дошел до Мекки, чтобы просить у Аллаха прощения за свои грехи. И эти примеры показывают очень много того, что происходило среди, в исламской умме, среди несправедливости. Но Всевышнему Аллаху было, послал в свое время такого человека, как Умар ибн Абдул-Азиз, для того, чтобы обновить религию Аллаха и установить справедливый хукм религии. И история Умара ибн Абдул-Азиза начинается с кого, вы думаете? С Умара ибн Аль-Хаттаба, ради Аллаху Ангу. Как эта история начиналась? Может быть, многие из нас ее слышали, но лишним не будет повторить. Однажды Умар ибн Аль-Хаттаб вместе со своим слугой вышел ночью в Медину. Они двигались, и когда дошли до окраины Медины, остановились отдохнуть. И Умар, ради Аллаху Ангу, сел, прислонившись спиной к стене дома. И в один из моментов он услышал, как за стеной дома переговариваются. Он сидел и слушал. И там было две женщины. Одна из них мать, вторая дочь. Мать сказала дочери: «Я Бунея, куби фандаки лабан бильма». Она сказала: «О, дочка, встань же, говорит, и разбавь молоко водою». И дочь сказала: «Я уммата, о мать, я слышала сегодня Умара, и он запретил разбавлять молоко водою». Почему? Потому что это гыш, это обман. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман гашшана фалейса минна», тот, кто нас обманывает, он не из нас. И она сказала: «В основе это гыш, это запрещено». И мать сказала: «Я бунейя, куми фамдаки лабан бильма». Он сказал: «О, дочка, встань и разбавь молоко водою». Дочь сказала: «Нет, валлахи, я этого не сделаю». Он сказал: «Почему? Умара нету здесь». Умар сидит за стеной и услышит. И она сказала: «Валлахи, говорит, как я могу это сделать? Умар не видит меня. Валякинна робба Умар ярани. Но Господь Умара меня видит. Как я могу ослушаться повелителя правоверных?» И Умар удивился. Валлахи, он сказал своему слуге: «Запомни дверь этого дома и запомни этот дом». Он пометил его, и они отправились обратно по домам. И Умар ибн аль-Хаттаб утром сказал слуге: «Отправляйся к тому дому и проследи за ними, кто в этом доме живет, сколько их, что к чему». Он отправился, проследил, вернулся к Умару и сказал: «Валлахи, я Амир аль-Муминин, у них всего две женщины, мать и дочь, больше никого нету в семье». И что тогда делает Умар? Он собрал своих сыновей, троих человек, и сказал: «Кто из вас хочет жениться?» И все сказали: «Мы все женаты». И Асым, один из сыновей Умара, сказал: «Я хочу жениться». И Умар сказал: «Отправляйся в тот-то дом с этим слугой и посватайся к этой девушке». И его сын Асим отправился к ней, посватался и женился на ней. И как мы знаем, из праведных родителей, от праведных родителей всегда были праведные дети зачастую. Были, конечно, примеры наоборот, но те исламские ученые, те люди, которых мы знаем, наши праведные предки, если мы проследим их родословную, как Мухаммад ибн Сирин, как Абдалла ибн Мубарак и многие другие, мы видим то, что их родители были искренними перед Аллахом. Это были богобоязненные люди, и Аллах даровал им потомство, которое прославилось в веках. Вот, поэтому точно так же здесь произошло в этой ситуации. Асим женился на дочери, и она была из племени Бану Хиляль. После этого у них родилась дочь Лейля. И эта девушка, которая отказалась разбавлять молоко водою, была бабушкой Омара ибн Абдель-Азиза. У них родилась дочь, которую назвали Лейля. На Лейле женился Абдель-Азиз ибн Марван ибн Хакам, один из халифов. И в результате у них родился сын Умар, и было еще много детей. Вот. Умар ибн Абдель-Азиз, когда его отец правил Египтом, они жили на территории Хальвана, это немного южнее Каира. Там у них был дворец, там у них протекала вся жизнь. И Умар ибн Абдель-Азиз с детства рос в роскоши. У него все было. Абсолютно все, что он хотел. И среди тех признаков, к которым мы, иншаллах, потом перейдем, был один случай. Однажды Умар ибн Абдель-Азиз вместе со своим братом играли. И Умар ибн Абдель-Азиз забрался на высоту и упал оттуда. И при падении рассек себе лицо. Брат, увидев это, захохотал. И отец вызвал, Абдель-Азиз вызвал брата и сказал: «Почему ты смеялся над Умаром?» Он сказал: «Я смеялся в Аллахе не потому, что он рассек лицо, не потому, что он упал, а я видел то, что он стремится к тому, чтобы упасть, делает все возможное для того, чтобы упасть. И когда в конце концов он упал, я видел натижу, результат. И это заставило меня расхохотаться». И иншаллах мы вернемся к этому шраму на лице Умара в последующем. Умар ибн Абдель-Азиз, больше всего его мечта была в детстве походить на своего дядю. Кто его был дядя, кто-нибудь знает? Абдалла ибн Умар. Абдалла ибн Умар, величайший ученый Медины, сын Умара ибн Аль-Хаттаба. И однажды маленький Умар сказал своей матери, он сказал: «Поистине, мама, я хочу походить на своего дядю». Мать засмеялась и сказала: «Посмотри на себя и на своего дядю. Как ты с ним можешь сравняться?» И Умар ибн Абдель-Азиз после этого он выбрал путь обучения. И иншаллах мы расскажем то, что говорили про него великие ученые. Когда он был маленьким, его отправили в Медину на обучение к своему родному дяде Абдулле ибн Умару. И в тот момент, когда он приехал в Медину, все знание Медины сосредоточилось в трех ученых. Это был Салих ибн Кайсан, Убайдулла ибн Абдулла ибн Масуд и Абдалла ибн Умар, три великих ученых Медины. И Умар ибн Абдель-Азиз имел возможность учиться у них. Когда он приходил к Убайдулла ибн Абдулла ибн Масуду, он иногда поступал как? Он просто закрывал дверь перед Умаром, несмотря на то, что это сын знатных родителей. И Умар был вынужден стоять перед дверью, потом возвращаться и уходить. И когда он спросил его, почему, он сказал: «Айльм юта валя яати». Знание не приходит, за ним приходят. И он имел право отказать ему. Потом Умар ибн Абдель-Азиз, когда стал халифом, сказал: «Валлахи, говорит, если бы я смог, я бы купил один день вместе с Убайдулла ибн Абдулла за 1000 динаров из Бейту Малиль Муслимин». И те, которые были вокруг него, сказали: «О, халиф, почему из Бейту Малиль Муслимин?» Он сказал: «Потому что это знание на пользу уммы, и оно вернется в казну 1000 динаров». Это называется вклад в то, что принесет в дальнейшем пользу. Больше, чем то, что вкладывают сейчас кафиры в свои банки. И что произошло дальше? Умар ибн Абдель-Азиз получал знания у этих ученых. И однажды произошел тот самый случай, про который упоминают многие историки. Умар ибн Абдель-Азиз был очень красивым юношей. У него были длинные волосы, была борода, он был сам очень худощавого телосложения. И у него в волосах была седина. И однажды, один из моментов, Умар ибн Абдель-Азиз, когда еще был маленьким, он вместе со своим учителем, Салихом ибн Кейсаном, всегда ходили в мечеть на намаз с джамаатом в Медине. Он никогда не пропускал. И однажды Умар пропустил намаз с джамаатом. Салих ибн Кейсан отправился к Умару и сказал, что заставило тебя опоздать? И Умар сказал, в Аллахе, говорит, я расчесывал волосы. Салих ибн Кайсан отправил письмо его отцу Абдул-Азизу в Египет с просьбой, что делать с твоим сыном. Абдул-Азиз ибн Марван прочитал письмо и тут же, не сходя с места, отправил цирюльника с ножницами в Медину. Приказал ему не говорить с Умаром до тех пор, пока его голова не будет полностью бритой. Он отправился к нему, с него срезали все волосы. И Салих ибн Кайсан и его отец сказали, больше у тебя не будет причины опаздывать на намаз джамаатом. И Умар ибн Абдул-Азиз отличался своей внешностью. Он с детства отказался от всех богатых одежд, украшений и многого всего того, что сейчас принято носить многими людьми. Вот и Умар ибн Абдул-Азиз среди его моментов отличал, что человек никогда не врал. Вы можете в это поверить? Салих ибн Кайсан сказал, я не верю в то, что Умар ибн Абдул-Азиз мог соврать. Сам Умар ибн Абдул-Азиз, как вспоминают многие имамы, имам Захаби пишет в своих книгах, Умар ибн Абдул-Азиз сказал, с того момента, как я сам научился завязывать на себе одежду, я не соврал ни разу. Ни разу не соврал. Вот. И Умар ибн Абдул-Азиз учился у этих великих учителей, которые были в Медине. Он достиг огромных знаний. Однажды к нему пришел человек, и Умар стал с ним разговаривать. И ошибся в своих словах в арабском языке. И человек поправил его. Сказал, ты неправильно сказал. И Умар что сделал? Любой бы из нас обругал бы этого человека. Умар замолчал, отправился в библиотеку, сел за книги. И не успокоился до тех пор, пока через неопределенное время не выучил весь нахв, всю грамматику арабского языка. Все, что только можно было. Поднял древнюю литературу, произведения. До тех пор он это продолжал, пока не стал одним из самых известных фасихов среди тех людей, которые прославились своим красноречием в арабском языке. Равных ему почти не было на тот момент. Вот. И Умар ибн Абдул-Азиз вернулся к своему отцу после этого. И он вернулся в Медину обратно еще раз. И в этот раз, когда он вернулся, он получил правление всей Мединой. В 87 году по хиджре ему давали правление Медины. Ему было 25 лет тогда. Умар ибн Абдул-Азиз вернулся снова в Медину, молодой, 25 лет для того, чтобы полностью править ею. И когда он вернулся туда, он первым делом что сделал? Он собрал 10 самых крупнейших ученых, посадил их в совет и сказал, «Ни один свой приказ я не буду издавать без вашего согласия». Без согласия ученых, он сказал, ничего не произойдет. И после этого Умар ибн Абдул-Азиз начал свою политику. Его политика в Медине отличалась чем? Он полностью восстановил дороги к Медине и к Мекке. Он восстановил, многие колодцы выкопал для обеспечения водою. И среди поступков Умара ибн Абдул-Азиза один момент есть. Он расширил мечеть посланника Аллаха, салям. И то, что мы знаем сейчас, Раудатун Наби, салям, его могила, как мы видим, она находится внутри мечети посланника Аллаха, салям. Внутри, но она и не внутри, потому что это отдельная комната абсолютно. И те, в том числе и шииты, и многие другие, которые обвиняют, говорят, Саудовская Аравия, ваххабиты запрещают делать мечети на могилах, сами же так поступили. Ля в Аллахе, нету такого. Они установили могилу посланника Аллаха, салям, окружив ее мечетью, и она не находится внутри. И Умар ибн Абдул-Азиз был первым, кто это сделал. Он расширил территорию мечети и включил в нее Раудатун Наби, салям. И ученые, те, которые были, это был их иджтихад. Это был иджтихад тех наших праведных предков. И мы сейчас не вправе говорить, что они ошиблись, о том, что шииты правы и тому подобное. Ля в Аллахе. И Умар ибн Абдул-Азиз правил Мединой вплоть до 93 года по хиджре. Почти 7 лет. Но в 90 году по хиджре ему даровали правление полностью всех земель Хиджаза. То есть Мекка, Медина и огромные территории Аравийского полуострова. Он получил над ними власть. И здесь его интересы, интересы праведного правителя сошлись с интересами человека, которого называли Хаджадж ибн Юсуф ас-Сакафи. Хаджадж ибн Юсуф ас-Сакафи – один из известных тиранов, Имам аз-Захаби пишет про него, что он за свою жизнь убил свыше 120 тысяч человек. Среди них 20 табиинов из подвижников посланника Аллаха, салям. Это был удивительный человек. Это был деспот, тиран, который казнил без раздумья абсолютно. Для него не было такого проблемы, чтобы человека оставить живых или убить его. И среди его историй вспоминается одна. Однажды Хаджадж ибн Юсуф отправился на реку, стал купаться. И в один из моментов он оступился и начал тонуть. Это происходило дело недалеко от Багдада. И люди стояли на берегах и смотрели, как Хаджадж тонет. Им было, в любом случае, было приятно ждать, когда он утонет, наконец. Один из них прыгнул с берега под крики неодобрения, доплыл до Хаджаджа и вытащил его на берег. И когда он вернулся к людям, они ему сказали: «Ты что, дурак, не знаешь, кто это был?» Это был Хаджадж бин Юсуф. Он сказал: «Я лучше вас знаю, кто это». Они сказали: «Так почему же ты это сделал? Почему ты не избавил нас от одного из тиранов?» Он сказал: «Как я мог допустить, чтобы этот человек стал шахидом?» Чтобы Хаджадж бин Юсуф пал шахидом, утонул. Почему Пророк сам сказал: «Валь-гарик шахид», утонувший он шахид. И человек сделал свой иджтихад и вытащил Хаджаджа бин Юсуфа. Вот. И среди Хаджаджа бин Юсуфа, среди его примеров приводится очень много. Он был одним из тех двоих правителей, которые открыли для ислама Афганистан, Пакистан и Среднюю Азию. Он и Кутейба ибн Муслим вдвоем дошли до Бухары. Но Хаджадж ибн Юсуф прославился на поле боя только, как выдающийся полководец. Когда его вернули обратно и заставили совершать беспредел, заставили подавлять восстание, Хаджадж ибн Юсуф прославился как страшный убийца, равному которых не было. И здесь его интересы сошлись с интересами Умара ибн Абдул-Азиза, когда он приказал ему прекратить убийство на его землях, на территории, где он правит. И Хаджадж бин Юсуф разозлился на Умара и отправился к халифу. И продолжал ему нашептывать про то, что Умар необходимо удалить с должности халифа. И Хаджадж бин Юсуф в Аллахе добился своего. В 93-м году по хиджи пришел приказ о том, чтобы Умара устранили от правления. Умар ибн Абдул-Азиз со своей свитой вышел из Медины. Они оставили город. Все закончилось. То правление, все, что было. И он вышел из Медины и остановился при горке. И люди вокруг него, его сподвижники, стояли. И Умар, глядя на Медину, зарыдал. И они ему сказали: «Умар, почему ты плачешь? Потому что ты потерял правление». И Умар сказал: «Нет, валлахи. Я плачу, потому что я боюсь оказаться среди тех, про кого сказал посланник Аллаха, салям: «Инналь Мадина танфи хадакага, ау танфи ширарага». Поистине Медина изгонит своих худших тварей». Посланник Аллаха, салям, сказал, что это будет одним из признаков судного дня. И также здесь ученые разошлись во мнениях. Одни сказали, что это было во времена пророка, салям, когда изгнали иудеев и многих из других. Другие сказали, что это будет незадолго до судного дня. Но в основе это охватывает оба понятия. И Умар ибн Абдул-Азиз заплакал и сказал: «Валлахи, я боюсь оказаться среди тех, про кого сказал посланник Аллаха». Человек не видел в себя в душе то, что он правитель, то, что он умнее всех. Ахмад бин Ханбаль сказал про Умара ибн Абдул-Азиза. Он сказал: «Валлахи, говорит, если бы он не стал халифом, он был бы среди выдающихся ученых этого времени. Он бы был великим ученым того времени». Ахмад бин Ханбаль сказал: «Если бы не его халифат, если бы он не стал халифом». Вот. И Умар ибн Абдул-Азиз отправился домой. И в 96-м году по хиджре скончался халиф. И его место занял Сулейман ибн Абдул-Малик. Халифом стал один из Бану Умайя, один из Амиядов. И Сулейман ибн Абдул-Малик первым, что сделал, он позвал обратно Умара к себе, чтобы он находился при нем. Вот. И среди политики Сулеймана ибн Абдул-Малика существует много положительных моментов и много отрицательных. Отрицательный в чем? Сулейман ибн Абдул-Малик был халифом, и он решил таки выполнить завещание пророка, салляллаху алейхи ва саллям, и освободить Константинополь. Константинию. Он правил 3 года. За эти 3 года он непрерывно вел войны под стенами Константинополя. Он согнал все войска исламской армии и бросил на штурм города. Все, что можно было туда. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, наилучший каидуль джейш, лучший предводитель армии, наилучшее войско, которое освободит Константинию, Константинополь, который сейчас называется Исламбул или Стамбул. Вот. И когда они бросили туда людей, что произошло? Он выбрал невыгодное время для наступления. Потеряли огромное число людей. Завязались битвы под стенами города, в которых погибли мусульмане. Вот. Также среди его политики было то, что он нехорошо поступил со многими открывателями ислама, которые открывали земли. Среди них был Тарик ибн Зияд и многие другие. То есть они были отстранены от своих должностей. Но, в общем, политика Сулеймана ибн Абдельмалика была праведной. И он поступал в согласовании своих поступков с Умаром ибн Абдель-Азизом. Однажды, когда Умар приехал к нему, к Сулейману, к своему родственнику, что произошло? Он его в первую очередь схватил и потащил в лагерь, где тренировалась его армия, чтобы показать Умару мощь исламского халифата, армия. И они подошли к лагерю, остановились там вдвоем, и халиф сказал Умару: «Умар, что ты видишь, глядев на эту армию, на огромное число?» Умар повернулся и сказал: «Валлахи, я вижу, как дунья такулю ба'духа ба'да». Дунья пожирает друг друга. «Ва анта масуль алейха». И ты ответственный за все это, Сулейман. Сулейман тогда поменял вопрос, он сказал: «Что тебя удивляет, Умар, во всем, что ты видишь?» Он сказал: «Меня удивляет тот, кто познал Аллаха и ослушался его. Меня удивляет тот, кто познал шайтана и последовал за ним. Меня удивляет тот, кто познал истинность Дунья и прибегнул к ней, возлюбил ее». Вот. И Сулейман постоянно использовал Умара в своей политике. Умар ибн Абдель-Азиз обучился всем мудростям правления у своего родственника, у Сулеймана. В один из моментов они отправились в хадж и стояли на горе Арафа. И в этот момент произошел гром и молния. Небо раскололось. Ударил такой гром, что люди чуть не попадали на землю. И Сулейман испугался. Хлынул дождь, ливень. И он повернулся к Умару и увидел, как Умар стоит и смеется. Он сказал: «Умар, что тебя рассмешило?» Он сказал: «Сулейман, это была милость Аллаха, так каков же его гнев?» Или в другой версии приводится: Умар сказал Сулейману: «Поистине то, что ты слышишь, это голос милости Аллаха. Так представь себе голос гнева Аллаха, каков будет». И Сулейман ибн Абдель-Малик во время своего похода на Константинию страшно заболел. Среди его детей не было никого, кому бы он мог передать халифат, как это была заведена традиция, которую потом Умар ибн Абдель-Азиз пытался изменить, и многие из праведных правителей. Он посмотрел на своих сыновей и не нашел никого, кто бы мог править. Он собрал всех своих детей и сказал: «Пускай каждый опояшется мечом, положит меч в ножны и повешает на пояс». И каждый поступил. И он видит то, что дети, никто из них не способен держать меч. И он сказал: «Что мне делать?» Позвал своего визиря, которого звали Раджа ибн Хейва, и сказал ему: «О, Раджа, что мы будем делать?» И Раджа ибн Хейва сказал: «Я вижу только один выход. Назначь правителем Умара ибн Абдель-Азиза». И он сказал: «Валлахи, мои родственники не примут это». Он потому что один из наших дальних родственников, есть те, которые ближе, его братья Езид и Хишам. И Раджа ибн Хейва, один из крупнейших ученых, сказал ему: «Сделай это так. Напиши письмо, в котором напишешь имя Умара ибн Абдель-Азиза своим преемникам на халифат. И заставь своих братьев, что они присягнут любому, чье имя будет там». И Сулейман ибн Абдель-Малик так и поступил. Он собрал всю свою родню, которую он думал, что они могут поднять бунт против Умара, и сказал: «Валлахи, говорит, я скоро присоединюсь к мертвым, и я хочу, чтобы вы присягнули тому, кого я назначу». И сказал: «Поистине присягните любому, чье имя будет написано в этих списках». И они долго начали отнекиваться, и в конце концов он приказал: «Присягнете, или же я применю к вам наказание». И они согласились на это. И Раджа ибн Хейва заставил что? От Сулеймана ибн Абдельмалика он взял последнее завещание. Он сказал: «Любой, кто откажется присягнуть Умару ибн Абдель-Азизу, должен быть казнен, чтобы избежать любой смуты, которая могла бы подняться в халифате после него». И Умар ибн Абдель-Азиз стал халифом в 99-м году по хиджре. В 99-м году по хиджре скончался Сулейман ибн Абдель-Малик, один из халифов. И Умар ибн Абдель-Азиз в этот момент взял престол. Когда к нему пришли люди и сказали: «Умар, ты знаешь, что произошло?» Он сказал: «Нет». И к нему пришел визир Раджа ибн Хейва, принес этот листок. Пришли все люди в этот момент. И он открыл его и сказал: «Халифом назначается Умар ибн Абдель-Азиз». Братья подняли шум. Раджа ибн Хейва достал второй указ Сулеймана: казнить любого, кто откажется присягать. Так как они были все в комнате, они не знали, что делать. И состоялась знаменитая присяга Умару ибн Абдель-Азизу в мечети. Вот. И как происходило? Когда Сулейману ибн Абдель-Малику, предыдущему халифу, присягали, он освободил всех зэков из тюрем, всех заключенных, всех, кого можно было, простил их, собрал их всех в одном месте в Рамле в Палестине, и там состоялась почетная присяга халифу. Умар ибн Абдель-Азиз, когда услышал свое имя в списке, он потерял сознание и упал. Не потому, что он обрадовался, счастье свалилось на голову. Ля валлахи. Умар ибн Абдель-Азиз всегда считал, что халифат – это самая страшная ноша, которая только свалилась на него. Почему его предок, Умар ибн Аль-Хаттаб, когда делал дуа перед смертью, он сказал: «О Аллах, я прошу тебя об одном, не засчитай мне годы халифата, не ложи их ни на весы моих хороших дел, ни на весы моих дурных дел. Засчитай мне только то, что я был вместе с твоим посланником, те годы. Годы халифата оставь». Он сказал: «Я боюсь то, что я совершил очень много ошибок, поэтому не ложи их на весы судного дня». И Умар ибн Абдель-Азиз поступил фактически так же. Люди к нему пришли, и он сказал: «У Аллахи, говорит, я не хочу быть халифом. Выберите любого другого». И люди, собравшиеся в мечети, сказали: «Никакого другого халифа, кроме тебя». И Умар ибн Абдель-Азиз был вынужден согласиться. И началась присяга. Люди подходили и присягали халифу Амир-уль-Муминин на преданность, на то, что они будут слушаться его во всем, что не входит в ослушание Аллаха. И мы знаем прекрасно это. Вот. И что после этого произошло? Умар ибн Абдель-Азиз сел на кресло, и все приходили и присягали ему. Вот. После этого он сказал людям: «У Аллахи, говорит, я не вижу то, что я лучше из вас. Лесту бихайрикум. Я не лучше из вас. Но, говорит, я самый ответственный из вас. На меня свалилась та ноша, которая страшнее, чем ноша любого из вас. Ответственность за всю умму на него легла». И когда он закончил свою проповедь к людям, он вышел из мечети, и к ним подогнали царскую лошадь. Лошадь халифа, которую по традиции он должен был сесть на нее. И Умар ибн Абдель-Азиз сказал: «Уйдите отсюда со своей свитой». Он достал, отвязал своего верблюда, сел на него и отправился так же, как всегда был. И среди тех моментов, среди тех чудес, которые происходили, про которых Пророк сам сказал, что во время праведного халифата придет то время, когда люди будут искать того, кому отдать закят, и не найдут его. «Вазеб ма ганамихи». И волк будет вместе со стадом. Имам Ибн Аль-Джаузи, имам Аз-Захаби и многие другие приводят интересную историю от бедуинов Аравийского полуострова. Один из них сказал: «У Аллахи, говорит, в 99-м году по хиджре я был в пустыне вместе со своим отцом. И я увидел, как на холме появилось 30 непонятных животных серого цвета. И они спустились с холма и вошли в стадо, смешавшись с баранами. Он сказал: я бросился к отцу, позвал его и сказал: что это за животные? Он сказал: я до этого вообще не видел, кто такие волки и как они выглядят. И отец сказал, испугался и сказал: валлахи, говорит, сынок, это волки. Как они туда зашли? Он сказал: я не знаю». И также приводятся очень многие моменты, когда передается историками многими, шейхами о том, что действительно люди в тот момент видели, как волки находились вместе со стадом, как сказал посланник Аллаха, саллаллам, «Воззиб ма ганамихи», и «зиб» – волк будет вместе со стадом и абсолютно ничем не будет вредить ему. И Омар ибн Абдель-Азиз, иншаллах, чтобы не утомлять вас, и так как у нас микрофона сегодня нет, и многие братья плохо слышат из-за дальнего расстояния, иншаллах, в следующий раз мы постараемся с микрофоном рассказать намного более подробно. Вот. И среди тех поступков Омара ибн Абдель-Азиза можно выделить один момент. Его жена была удивительной женщиной. Про нее сказали ученые. Она была внучкой халифа, дочкой халифа. Ее брат был халифом. Ее муж был халифом. Жена Умара ибн Абдель-Азиза, он женился на ней до того, как отправился правителем в Медину в 87 году. И когда он стал халифом, что он сделал? Он пришел к жене своей и сказал: «Жена, я тебе скажу одну вещь. Если ты хочешь дальше оставаться со мною, быть моей женой, то все, что у тебя есть из богатств, все твои украшения ты сейчас отнесешь в Бейту Мали Муслимин. Все, что у тебя есть, серьги, кольца, мне не важно, все это отнеси в казну исламского государства. Это не принадлежит ни мне, ни тебе». И жена согласилась. Удивительно представить, какая бы женщина согласилась добровольно расстаться со всем своим богатством. И в этот момент, когда уже шейх Умар ибн Абдель-Азиз скончался и место занял следующий халиф, он позвал свою сестру, она была его сестрой, и сказал: «Сестра, если ты хочешь, отправляйся снова в казну государства и забери все то, что ты отдала туда». Она сказала: «Валлахи, говорит, я не возьму ни копейки оттуда. Все, что я отдала при Омаре, останется там. И это неприкосновенно». И то, что касается периода правления шейха Умара ибн Абдель-Азиза, среди его поступков, иншаллах, то, почему он являлся один из муджаддидов, один из обновителей этой религии, иншаллах, каков было его правление, каков был его халифат, мы, иншаллах, рассмотрим в следующий раз, так как просто микрофона нету, иншаллах, чтобы не делать трудностей для наших братьев. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين